Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 6 ноября, 16:00. В эфире радио Теос «Лютеранская волна». Веду ее я, Владислав Телегин. В гостях у меня органист Кафедрального собора святых Петра и Павла Ирина. Ирина, здравствуй.
Здравствуйте.
Тема у нас сегодня по-своему достаточно интересная, в чем-то даже малоизученная, поэтому, возможно, мы постараемся сделать какие-нибудь маленькие открытия сегодня. И мы говорим о древности, мы говорим о музыке древности, мы говорим о музыкальных инструментах, культуре исполнения, культуре музыкальной периода первого храма иудейского, до него, после. Попробуем посмотреть, как повлияла музыка Ветхого Завета на христианство. Но начнем мы от истоков. Начнем, наверное, с обзора, с первых книг и с первого упоминания вообще о музыкальных инструментах. Вот где начинается вот та, может быть, точка отсчета упоминания о вообще библейской музыке?
Ну, судя по некоторым исследованиям, в частности, есть такой замечательный американский теолог, библиовед Джек Льюис. Вот, он написал замечательный труд обо всем этом. Судя вот по этим исследованиям, все-таки музыка, она упоминается на протяжении всего Ветхого Завета, начиная еще от Пятикнижия Моисеева Торы, и заканчивая уже самыми такими новейшими книгами, предшественниками Нового Завета. Вот, наверное, первое упоминание как раз Пятикнижия, это в Торе. Еще об одном из потомков Каина, его звали Иувал, и он был, считается, что он был отцом всех игравших на гуслях и свирели. Гусли — это такой струнно-щипковый инструмент корпусный, а свирель, ну, скажем так, это одна из разновидностей флейты, скорее продольная флейта, которая не поперечная, да, как вот в оркестре мы видим, которая в сторону смотрит, а именно флейта, ну, как бы, скажем, она параллельно корпусу человека находится, да?
Интересно.
Вот. В дальнейшем в Пятикнижии еще несколько раз упоминаются различные музыкальные инструменты. Например, тимпан. Мариам взяла тимпан, и это стало знаком для других женщин, которые тоже взяли тимпаны и стали петь и танцевать Господу. Это книга «Исход» в 15 главе, там вот есть такое упоминание. Тимпан — это инструмент немного уже из другой группы. Это ударный инструмент. Тут сложно сказать, это был скорее барабан или бубен. Наверное, скорее всего, гибрид того и другого. Вот. И в целом, вот вообще, если говорить про ветхозаветные инструменты, наверное, следует выделить прежде всего вот эти три группы. Да? Это струнно-щипковые инструменты, именно щипковые, поскольку смычков еще не было в то время, судя по всему. Ударные инструменты и духовые инструменты. Вот. Но вот как раз среди духовых инструментов немного позже, уже когда появился Моисей, упоминаются серебряные трубы, например, это в книге «Чисел». Трубы предназначались для подачи сигнала. То есть здесь уже мы видим, что у инструментов была какая-то своя роль. Допустим, вот трубы были сигнальными инструментами, да? Сыграл на трубе специальный человек, там, священнослужитель или левит, значит, община должна собираться и вместе славить Бога. Вот. А что касается вот этих щипковых инструментов, их на самом деле довольно много было. Это и цитры, и псалтыри. И,
а может быть, мы прям вот где-то есть какая-то вот прям концентрация упоминания музыкальных инструментов?
Да, есть такое. Это в книге «Псалтыри», в частности, псалом номер 150.
Угу. И, может быть, мы вот будем, и радиослушатели тоже могут, наверное, его открыть, или в телефоне, или печатное издание Библии открыть, и мы вот будем по этим музыкальным инструментам как-то их характеризовать.
Да, ну вообще «Псалом» — это уникальная книга, наверное, одна из самых таких, можно сказать, легких для восприятия и самых показательных еще и с точки зрения прославления и музыкального служения. Вот. И 150-й «Псалом», он еще показателен тем, что в нем, по сути, упоминается целый оркестр.
Mm-hmm.
Я, наверное, сейчас зачитаю некоторые стихи оттуда. Ну, пусть будет, например, вот со второго стиха. «Хвалите его на силах, за могущество его, хвалите его по множеству величия его», то есть хвалите Бога. «Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтыре и гуслях, хвалите его на тимпане и в хороводе, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на кимвалах благозвучных, хвалите его на кимвалах звонких». «Все, что дышит, да восхвалит Господа». Вот здесь мы как раз уже видим действительно такой, можно сказать, полноценный древний оркестр, в котором представлены вот эти группы, да, о которых я упоминала. Угу. Струнная группа инструментов, духовая группа, ударные инструменты, как, например, кимвалы. И еще вот, кстати, в четвертом стихе вот этот загадочный инструмент, орган. Но мы знаем, что на самом деле орган в относительно современном понимании, он все-таки появился где-то, ну, не раньше 3 века до новой эры. Это была Греция, а вовсе даже не Израиль. Но некоторые исследователи, музыковеды, в частности Хуго Риман, это немецкий теоретик 19 века, они полагают, что среди инструментов, которые были предшественниками современного органа, могут быть не только гидравлос, флейта панная, шен, но также и волынка. Угу. Волынка, опять-таки, не в своем современном виде, а какие-то ее, так сказать, прародители. То есть еще в XIX веке до нашей эры, это действительно совсем такие древние времена по нашим понятиям, существовал вот такой инструмент, у которого был мех, была трубка, этот мех надувался, и у него были отверстия, вполне может быть, что были какие-то язычковые отверстия, это такой механизм с резким звуком. У него в составе есть металлический язычок, такая планка металлическая, маленькая. Uh-huh. Вот, и когда рабочий воздух на нее действует, то эта планка, она начинает вибрировать и издает резкий звук. Вот это и есть вот язычковый такой механизм. В современных органах это тоже есть, и это одни из самых громких регистров, громких звуков в инструменте. Uh-huh. Вот. И волынка, можно сказать, что да, действительно, это один из инструментов, который был прародителем, наверное, вот, органа. И если учесть, что действительно он мог существовать еще вот в XIX веке до нашей эры, причем именно где-то вот в Месопотамии, где-то в регионах неподалеку от Вавилона.
То есть как раз...
Вот. Вполне соседи. Вероятно, что органом здесь называют вот такой инструмент, который был похож на волынку.
Угу. А есть ли вот разница между кимвалами, которые звучные, которые громогласные? Это тоже какая-то музыкальная группа инструментов? Или как это вот можно охарактеризовать? Вот последний, пятый стих.
Да-да-да-да-да. Но здесь упоминается о двух видах кимвал. Кимвалы благозвучные и кимвалы звонкие. И я, конечно, не могу себе точно представить, как они выглядели, к сожалению. Единственное, что мы знаем о кимвалах, что это был такой механизм, это был ударный инструмент наподобие металлических тарелок, что-то вроде современных литавр в оркестре. Вот. И у меня такое предположение, что кимвалы благозвучные — это, вероятно, такие тарелки, которые могли быть подстроены под определенный музыкальный строй. Но вот, допустим, флейта играла в каком-то определенном ладу, да, и кимвалы подстраивали так, чтобы они были, ну, скажем, в тон, в унисон к этой флейте. Mm-hmm. Тогда, наверное, их можно было называть как благозвучные кимвалы. То есть это кимвалы с определенной высотой музыкальной. А что касается кимвал звонких, ну, наверное, это все-таки был такой инструмент, больше как раз близкий вот такой чисто ударной специфике, да? То есть вот в него ударяешь, и он звучит, ну, можно сказать, вот как там какой-нибудь колокол, хотя у колоколов тоже иногда мы можем услышать какой-то определенный музыкальный тон, определенную высоту. Но бывает так, что вот мы слышим колокол, и мы не можем сказать, на какой ноте он звучит. Mm-hmm. Вот. И, может быть, вот и кимвалы тоже были такие, что мы слышим звук очень яркий, звонкий, сильный звук, но при этом мы не можем определить его высоту. Вот. Наверное, такие кимвалы и называли звонкими, скорее всего, так.
Угу. А вот книга «Псалтырь» или «Псалтирь», в общем-то, названа как раз по имени одного из музыкальных инструментов.
Да.
А вот что это был за музыкальный инструмент? И, может быть, есть какое-то предположение, почему в честь него назвали целую книгу?
Ну, у меня есть предположение. Вообще, у меня вот от Ветхого Завета у меня такое ощущение, что именно струнно-щипковые инструменты были такой группой музыкальных инструментов, которые сопровождали такое, скажем, благовоспитанное восхваление Бога, то есть молитвенное восхваление. Я думаю, что было несколько типов восхваления. Скорее всего, вот, например, когда царь Давид, он сидел с этим музыкальным инструментом, mm-hmm. да, как раз, скорее всего, он и назывался псалтырь, вот, то он это делал, вот именно восхвалял Бога в такой, можно сказать, царственной, изящной по тем временам манере. На соответствующем инструменте он себе и аккомпанировал. Псалтырь — это был такой струнный инструмент наподобие лиры. У него было примерно от 10 до 12 струн. Вот. А когда собиралось большое количество народа, uh-huh. то уже был немного другой инструментарий. Ну, во-первых, когда очень большая толпа, то струнные инструменты, ну, они здесь как бы не работают, скажем так. У них не очень громкий звук в целом. Микрофонов в то время не было. Uh-huh. И, конечно, нужны были какие-то другие инструменты, те, которые могут прорезать многотысячную толпу, могут наполнить какое-то пространство, там, горную долину или пустыню, или, я не знаю, там, какие у них были пейзажи. В разной ситуации, наверное, были разные пейзажи. Но так или иначе, нужно было наполнить большое пространство. И вот, судя по некоторым текстам, пели в унисон какую-то мелодию, и сопровождали это уже какими-то более мощными инструментами, там, наподобие труб, тимпанов, литавр, то, что было хорошо слышно на этом пространстве. Uh-huh. Вот. А когда это либо небольшой ансамбль, да, какой-то, какая-то вот камерная обстановка, наверное, или когда царь наедине с Богом находился, да, вот в своем прославлении, как царь Давид, тогда, конечно, можно было, наверное, ограничиться вот таким инструментом струнным, который издавал звуки более тихие по сравнению да. с кимвалами, тимпанами. Но,
тихие, благозвучные.
Да, да, но при этом, тихие. Наверное, и более благозвучные.
Угу. Более стройные.
Да. Ага.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, можете нам писать, звонить, с радостью ответим на ваши вопросы. Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего выпуска – музыкальная культура и музыка, музыкальные инструменты Ветхого Завета. Мы немного обсудили уже некоторые музыкальные инструменты, какими они были, какие группы музыкальных инструментов классифицировались. Но, наверное, стоит, мы все как-то вокруг да около тоже ходим, такой темы интересной о месте музыки. То есть Ира сейчас сказала, что музыка использовалась для прославления Бога в храме, Но, наверное, и где-то еще применялись музыкальные инструменты. Для чего бы могли еще применяться? Где еще, в каких областях, помимо какой-то вот ритуальной, священнодейственной, израильский народ вот применял музыкальные инструменты?
Ну, я думаю, что, как и во всех таких древних обществах, в целом музыка делилась на такие два направления. Это действительно вот храмовая музыка, и второе — это светская музыка. Конечно, были какие-то празднества, можно сказать, гуляния, там, свадьбы, например, какие-то крупные мероприятия при царском дворе. Ну, может быть, какие-то праздники, которые отмечались не только в храме, но и на улице, допустим, да? То есть сначала все шли в храм, прославляли Бога, приносили жертвы, а потом, наверное, выходили на улицу и уже продолжали вот праздновать, но в каком-то более светском ключе. Вот. И здесь еще очень важен такой жанр, как танцы. Да. Потому что мы неоднократно встречаем упоминания о танцах, и не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Даже мы встречаем упоминания о свадьбе, вот когда свадьба была в Кане Галилейской, да, там ведь тоже танцевали. И наш Спаситель Иисус Христос, Он принимал участие в этих празднествах. Вот. То есть танцы — это был тоже такой абсолютно нормальный способ самовыражения, способ, можно сказать, один из видов искусства. Вот. Он, конечно, сопровождался музыкой. И мы тоже иногда вот встречаем такие упоминания о танцах, например, в Ветхом Завете, что вот эти женщины, например, да, которые были с тимпанами, они не просто ударяли в тимпан, но они и танцевали при этом. То есть был какой-то особый танцевальный жанр, очевидно, вот с тимпанами. Вот. И еще где-то, я сейчас, честно говоря, не могу вот прям так навскидку сразу вспомнить, но есть упоминание о том, что одним из видов прославления был хоровод. То есть видимо, люди становились в круг, держались за руки. Возможно, они при этом пели. Может быть, даже кто-то выходил в круг, в центр круга играл на каких-то инструментах. Вот. Но хоровод — это не какое-то статичное действие, это движение. Да, движение по кругу. Вот. Ну, наверное, да, они какие-то совершали такие танцевальные движения при этом, и, возможно, это было, могло быть и частью прославления, а могло быть и частью какого-то такого народного светского праздника.
Может быть, мы забыли рассказать про какие-то еще музыкальные инструменты или про какие-то еще особенности вот, в музыкальной культуре Израиля?
Ну, тут как бы дело в том, что, в принципе, информации не так много, к сожалению, об этом. То, что есть в Библии, это очень здорово, это дает нам какие-то наводки для изучения. Но проблема в том, что нету записей аудио, это понятно, это исторически обусловлено. И, в общем-то, почти нету каких-то вот там изображений, как это все могло выглядеть вообще, да? Есть вот только такие описания словесные. Но основные инструменты мы уже называли. Вот, например, в струнной группе, да, струнно-смычковые инструменты — это псалтыри, это цитры. Кстати, вот цитра была очень популярный инструмент. Тут сложно сказать, чем они отличались друг от друга. Ну, псалтырь, наверное, был все-таки каким-то более таким элитным инструментом, потому что на псалтыре играл царь, например, царь Давид. Вот. А на цитрах играли простолюдины, даже, ну, скажем так, люди из каких-то низших слоев общества, ну, разных. Вот. Потом, например, среди духовой группы были свирели, флейты, мы уже упоминали их, трубы. И еще вот такой интересный инструмент, который назывался шафар. Судя по описанию, он был выполнен из бараньего рога. Но это, скорее всего, тоже был такой сигнальный инструмент. То есть его использовали в случаях, когда нужно было созвать народ. А, еще я забыла, к струнной группе относились еще гусли.
Гусли, вот. Гусли, вот как мы их себе представляем, или тоже какие-то другие формы он имел?
Ну, скажем так, что те гусли могли быть прародителями современных гуслей. Опять-таки, сложно вот сейчас конкретно сказать, вот чем эти инструменты отличались друг от друга из струнно-щипковой группы. Мы просто предполагаем. Но, да, в общем, главное, что они относились к этой группе. И еще несколько ударных инструментов. Вот кимвалы, я уже говорила, что кимвалы — это тарелки железные, металлические, наподобие современных литавр. И еще вот такой интересный инструмент был, систр назывался. Ударный музыкальный инструмент без определенной высоты. То есть, наверное, мы его можем отнести скорее к категории звонких, чем благозвучных. Ну и тимпаны — это такой микс барабана и бубна. Может быть, можно сказать, что у него даже были какие-то черты тамбурина. Вот. И тимпаны тоже принимали такое активное участие в песнях прославления.
А какое влияние оказала вот музыкальная культура раннего иудаизма, периода там первого храма, до него, и вообще в целом христианская культура, она что-то восприняла от ветхозаветной музыкальной культуры?
Ну, я думаю, да. Мы тут просто забыли еще упомянуть такой важный момент. Инструменты — это, конечно, здорово, но еще очень популярно было пение.
Да, да, тут вот. Очень важный элемент.
Опять-таки, пение с самых древних времен, еще с Пятикнижия. И пение, оно проявляется на протяжении вообще всех библейских книг, так или иначе, там кто-то поет в радости, кто-то поет в печали. Вот. И пение, можно сказать, это одно из таких древнейших, один из древнейших видов музыкальной культуры. И сейчас пение есть практически в любой христианской конфессии. Это мы видим и в православии, и у католиков, мы это видим и у протестантов во всем их многообразии, да, и тем более вот в нашей церкви, которая считается одной из таких наиболее традиционных в хорошем смысле. Вот. Безусловно, пение — это такая важнейшая и неотъемлемая часть современного богослужения. Что касается музыкальных инструментов, тут все немного сложнее, потому что немного разная догматика. Например, вот в Восточной Церкви музыкальные инструменты не приветствуются, но я думаю, что это связано вовсе не с тем, что они там какие-то нечистые или там что-то с ними не так. Нет, конечно. Просто Древняя Русь, когда вот христианство еще только пришло к ней, она просто не располагала, можно так сказать, каким-то качественным инструментарием.
Все было самодельным, ручным, и как-то массово особо не применялось.
Ну, в общем, проблема в том, что инструменты, они были еще, ну, недостаточно доработаны, и они плохо держали строй, кстати. Вот это очень важный момент, потому что в холодных странах, таких как Россия, это отдельная проблема. Потому что в теплой стране, где температура воздуха меняется, скажем, не так резко и не так сильно, инструмент, ну, скажем, для него более благоприятные условия создаются. У него не так резко плывет строй. Он не подвергается каким-то неблагоприятным изменениям вследствие температуры, там не трескается корпус, например, да. Вот. А Русь — это все-таки исторически такая холодная территория, Древняя Русь. И вот эти инструменты, ну, надо думать, что они не вызывали какого-то энтузиазма у священнослужителей в том плане, что вот сегодня, например, какие-то там трубочки, флейты звучат хорошо, а завтра вот похолодало резко так градусов на 5, это уже достаточно резкий перепад, и уже эти флейты не звучат, а подстраивать их сложно, потому что это инструменты натурального строя. Вот. Ну, наверное, поэтому решили, что все-таки человеческий голос — это нечто такое более благопристойная.
Универсальная, практичная, да?
Более благопристойная, в общем. Вот. А все-таки в теплых странах, ну, это действительно видно, что музыкальная культура, именно инструментальная, она проросла сначала все-таки в южных странах, а потом распространилась на северные. Вот. И вот, например, в западном христианстве как-то прижился и орган как инструмент церковный уже, и прижились и другие инструменты, например, там небольшие такие струнно-смычковые ансамбли. Вот во времена Баха, например, он уже писал по кантате, да, к каждому воскресенью в расчете на определенный инструментальный ансамбль. Вот, то есть, в принципе, да, какие-то инструменты прижились, но все-таки, наверное, струнно-щипковых сейчас меньше. Ну, может быть, вот там колесная лира иногда встречается, хотя у нее такой, ну, специфический достаточно тембр. А прижились духовые инструменты очень хорошо и частично вот струнные.
Возвращаясь к голосу и к хору. Вот мы ведь, когда читаем псалтырь, то мы очень часто там наталкиваемся на то, что вот начальнику хора псалмов Давида, да, и вот дальше начинается уже сам псалом. Вот, может быть, есть какие-то исследования, представления о том, каким был хор книги, да, вот периода псалтыри?
Ну, тут, честно говоря, трудно сказать. Вот,
то есть был ли он таким вот классическим, как мы привыкли, или, может быть, это... Больше такой традиции, там, не знаю, ранней, когда несколько человек выступало под музыкальные инструменты.
Ну, я думаю так, что это, если это был хор, именно певческий, то, конечно, не в современном понятии, потому что сейчас, например, у нас принято многоголосие, ну, как правило, трех или четырех голосий.
Вообще, когда появляется вот, понятие современный хор?
А, ну, я думаю, что где-то в средние века уже, начиная, наверное, даже после X века. А вот эти древние хоры, ну, судя по тому, что написано в Ветхом Завете, скорее всего, это собиралось какое-то определенное количество человек, причем эти хоры, они могли быть весьма многочисленными, там, ну, человек 120, а то и больше. А в праздники, когда толпа собиралась на площади, то еще больше, конечно. И этот хор, они все-таки пели не какое-то сложное многоголосие, а пели в основном что-то типа в унисон. То есть была какая-то мелодия определенная, и вот они ее все вместе пели, ну, может быть, с какими-то вариациями, но это было скорее какое-то вот такое одноголосие, ну, скажем так, пучковое. Вот, то есть оно идет по определенной мелодии, иногда расходится, может быть, там в один, два, в 2-3 тона, и потом снова возвращается вот к этой канве мелодической. Скорее всего, что так.
А есть вообще вот какие-то исследователи, которых можно почитать, посмотреть, чтобы побольше познакомиться с музыкальной культурой? Может быть, есть вот какие-то даже, не знаю, цитаты, выражения, связанные с культурой, музыкальной культурой Ветхого Завета?
Ну, я думаю, что лучше всего эту культуру, наверное, знают именно еврейские исследователи, но они это знание хранят и оберегают, конечно, вот, но, скорее всего, вот самое такое простое, что можно сделать, это обратиться к каким-то интернет-источникам, которые специально этой темой занимаются, именно, скажем так, вот еврейские, да, национальные. Вот. А что касается общемирового исследования, ну, здесь, конечно, большая заслуга теологов, которые изучают Библию, потому что это, наверное, один из таких главных источников знания музыки того времени. Ну, мне вот как-то наиболее понравилась как раз статья Джека Льюиса «Музыка в новом, музыка в Ветхом Завете». Вот. Ну, и, конечно, какие-то сведения есть и у более ранних исследователей, как вот, например, у Гуга Римана. То есть просто сейчас благодаря интернету, в принципе, можно вот через поиск находить uh-huh. какую-то информацию. Но вообще эта тема, можно сказать, пока еще малоизученная.
А что, это связано с тем, что мало источников для изучения? То есть до нас вот не дошли там ни какие-то нотные описания, ни какие-то свидетельства, может быть, путешественников. То есть у нас основным источником, получается, вот служат книги да, там, Тора, пророки, псалтырь, исторические книги.
Я думаю, исторические книги в первую очередь, да. Вот что касается письменности, я, честно говоря, ни разу пока не слышала о какой-то конкретно вот древней еврейской музыкальной письменности. Может быть, она и существует, но я пока немного не добралась до нее.
То есть они же как-то, наверное, все-таки воспроизводили? У них были какие-нибудь, может быть, сборники или...
Ну, тут сложно сказать. Скорее всего, это все-таки была устная культура, поскольку значение религии было чрезвычайно велико в жизни израильтян. Вот. И, скорее всего, конечно, вот из уста в уста передавали эту традицию еще с самых таких младших лет. Вот. А что касается письменности, ну, может быть, один из самых первых источников все-таки считается древнегреческий Сколий Сейкила. Вот. Но это, конечно, очень далеко от нотной записи в нашем полимании. То, что я видела, это скорее похоже вот на какие-то иероглифы, ну, может быть, как в японском языке. Вот. И да, есть исследователи, которые умеют это расшифровывать. Я даже видела нотную запись. Но опять-таки, вот даже вот этот древнегреческий источник — это именно одноголосие, что самое интересное.
Так, что касается исследователей, мы тоже уже, я думаю, разобрались. Будем надеяться, что, конечно, эта тема музыки вообще в Библии будет и дальше развиваться, мы будем делать какие-то другие открытия. Наш эфир постепенно подходит к завершению, и мне хотелось бы рассказать о концертах, которые проходят у Иры, у нашей органистки в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, Страсадский переулок. По четвергам в 6 часов вечерние концерты «Духовные размышления». Вы можете прийти послушать к нам в собор произведения, которые играет наша Ирина, и также и авторского сочинения, авторского исполнения. Завтра в 6 часов и в 17:30 также приглашаем вас на экскурсию, которая будет по собору. А на сегодня мы завершим нашу тему. Спасибо большое за подробный и интересный рассказ о музыкальной культуре и о ее особенности Древнего Израиля. Ирина, спасибо. До скорых встреч.
Спасибо.
И с вами, дорогие радиослушатели, мы, к сожалению, прощаемся. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. А сейчас мы послушаем проповедь пропаста Центрального Проста Елены Михайловны Бондаренко.
Дорогие братья и сестры, даже нам, современным людям, нужны порой знамения. Особенно, когда нужно принять важное решение или когда мы не понимаем ситуацию, тогда мы хотим знак от Бога хоть какой-нибудь. В нашем сегодняшнем тексте для проповеди, который находится в Евангелии от Матфея, 12 главе, речь как раз и идет о знамении. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. В нашем тексте для проповеди сегодня фарисеи подошли ко Христу и стали просить знамения. Но действительно ли они так хотели увидеть это знамение? Если мы прочитаем всю главу, то мы увидим, что перед тем, как фарисеи подошли к Иисусу, Иисус только что исцелил всех больных, пришедших к Нему. Он также исцелил непосредственно перед этим разговором бесноватого слепого и немого. Какие еще знамения им были нужны, если представить себе такую ситуацию? Иисус Христос поэтому в ответ называет фарисеев родом лукавым и прелюбодейным. И Он говорит, что теперь знамение будет только одно. Если представить себе, что за этот день до этой беседы Он уже совершил множество знамений, и к Нему подходят люди, как будто они слепы и ничего не видели, и говорят: «Дай нам знамение». И тогда Он говорит: «Знамение теперь будет только одно, одно единственное, и это будет знамение Ионы». Иона был пророком, ветхозаветным пророком, которого проглотила большая рыба. Во время благословения детей мы уже послушали немного о таких историях. В чреве рыбы Иона пробыл 3 дня и 3 ночи. Это был прообраз смерти Иисуса. 3 дня и 3 ночи Иисус пробыл в чреве земли, а потом воскрес. Иисус этой историей сейчас спрашивает фарисеев: какое знамение может быть сильнее этого? Что еще людям надо, чтобы поверить в Бога и начать общаться с Ним? Но дело в том, что Иисус обращается с этой историей не к народу, который пришел к Нему, а к фарисеям. И Иисус знает, что фарисеи не верят из принципа. Какое бы ни произошло знамение, они все равно не поверят. Не поверят, потому что не хотят верить, потому что им не положено верить, потому что так верить, как простонародье, они не могут. Иисус знает, что и Его смерть, и воскресение тоже не произведут никакого впечатления на фарисеев. Они не поверят, потому что, хотя официально фарисеи и верили в воскресение мертвых, они не поверят, потому что на самом деле этого не может быть, они это знают, потому что верят в чудеса темные и дикие люди, потому что сын плотника не может быть сыном Божьим, потому что все это вера не для образованных учителей народа. Это неверие из принципа. Неверие из принципа – это то, с чем мы на самом деле в 21 веке часто встречаемся. Потому что это негативное явление касается именно образованной среды. Неверие из принципа вряд ли бывает в самых низах, где нет денег, где нужно чудо, где сплошные проблемы и беды. Там верят и по сей день, как мы знаем, в знамения, в чудеса, в волшебство. Образованные люди, как правило, презрительно относятся к таким проявлениям. И даже если чудо будет происходить на самом деле, они будут делать все, чтобы это чудо убрать, чтобы никого не смущать. И именно так и поступают фарисеи в нашем сегодняшнем тексте. Фарисеи презрительно относились к тому народу, который приходил к Иисусу, больному, бедному, грязному, дикому. В равной мере презрительно они относились и к самому Иисусу. А между тем они просмотрели в Нем самого Бога. И увидеть Бога в Иисусе им не дал их собственный цинизм, их собственное неверие именно из принципа. Они видели чудеса Иисуса вместе со всеми, и, будучи образованными, они хорошо понимали смысл этих чудес. Просто сам смысл был на самом деле для них не важен и не интересен. И причина опять – их цинизм и их неверие из принципа. Иисус интересно обличает фарисеев. Он ставит им в пример ниневитян и царицу южную, то есть не израильтян, которые услышали учение пророка Ионы, услышали учение мудрого царя Соломона, уверовали и покаялись. А тут ситуация обострилась. Здесь уже не пророк Иона, который даже боялся проповедовать и пробыл в чреве рыбы, и его Бог насильно посылал в Ниневию учить их. И здесь у нас не царь Соломон, хоть и мудрый, очень мудрый, но все-таки обычный человек, простой царь, если можно так сказать. Здесь у нас сам Мессия, Сын Божий. И причем обращается он здесь не к каким-то темным язычникам, живущим где-то далеко, а к самим израильтянам, к элите израильского общества, к фарисеям. И в отличие от ниневитян и царицы Южной, фарисеи не уверовали и не покаялись. Более того, они увидели чудеса, прекрасно увидели их и осознали опасность Иисуса и стали ловить его на словах. Если вдуматься, здесь очень много общего с историей о грехопадении. Бог, любящий свое творение, как мы читали в прошлое воскресенье, шел по саду, а его творение спряталось и перестало доверять своему Творцу. Так и здесь Мессия, Спаситель, пришел к своему народу, а народ понял, что это Он, Сын Божий, и решил от Него избавиться. В этом году у нас не только большая светлая дата, 500-летие Реформации, но мы часто также говорим о том, что это еще и столетие революции в России. И революция 17-го года интересна не только тем, что это социальный взрыв, это не просто перемены в общественном и экономическом строе, но это была также антицерковная революция. От того, что одна социальная прослойка из принципа не могла верить в Бога. Из-за этого пострадала огромная восточная ветвь христианской церкви, пострадала вся лютеранская церковь, были разрушены и разграблены сотни храмов, уничтожены тысячи книг, замучены и убиты священники, пасторы, монахи, члены церковных советов, да и самые простые верующие за какие-то маленькие простые обряды, вплоть до просто зажженной свечки, пострадали от этой волны, от того, что одна социальная прослойка из принципа не могла поверить в Бога и навязывала всем не свободу и неверие. Вот прошло 100 лет, и сейчас христианские церкви, независимо от конфессии, собираются вместе и обсуждают, какой урок всем нам принесло это столетие, что мы выучили для себя, в чем наша вера сейчас. И, конечно, однозначных ответов на эти вопросы нет, потому что нужно время. Но процесс осознания, процесс размышления сейчас начался. Ясно одно, что, несмотря на все уродливые искажения, возникшие со временем и ненормальным развитием церкви в подполье, все-таки в целом христианская церковь осталась жива. Выжила и восточная ее ветвь, снова жива и наша лютеранская церковь. Выжила и проповедь Евангелия, потому что само Евангелие невозможно убить. И снова мы в этом убеждаемся. Прошло 100 лет, и мы слышим Евангелие, мы читаем Евангелие, проповедуем Евангелие. Его невозможно убить. В этом и есть знамение Ионы, о котором говорит Иисус фарисеям. Благую весть о воскресении Христовом убить нельзя. Можно заявлять о своем неверии, можно из принципа игнорировать Бога и Церковь, можно настаивать на просвещении и светских ценностях, но убить весть о воскресении не получится. И свидетельством тому наши последние 100 лет российской истории. Сегодня мы можем благодарить Бога за это чудо, за то, что мы открыто можем ходить в церковь, за то, что слово и таинство ждут нас в церкви, за это больше, слава Богу, не расстреливают. Но надо честно признать, что христианская церковь выжила, но выжила в больном виде. И страстное время – самое хорошее время для того, чтобы об этих болезнях, искажениях в своей жизни, в жизни церкви, церковной общины подумать. Это время для осознания, для исправления, для покаяния. Возможно, нам, современным христианам, не хватает смирения. Может быть, мы вообще забыли, что это такое. И что такое пост в наше время и в нашей традиции? А что такое заповеди Божьи? Стараемся ли мы жить по ним? Это сложный вопрос. Лучше начинать с вопроса, уважаем ли мы Божьи заповеди? Начать с этого. И в чем наш ответ на милость Божью, бесплатно и безгранично проявленную к нам, каждому из нас? Ощущаем ли мы эту милость в своей собственной жизни? Эти вопросы особенно остро стоят перед нами всегда, но сейчас, в особое литургическое время года, в страстное время, они особенно остро стоят перед нами. И у нас по щедрости и милости Божьей есть все для того, чтобы ответить на эти вопросы, чтобы подумать о них, остановиться, присесть на церковную скамью, подумать об этом, помолиться, причаститься и сделать все это в свободе и без страха. Это просто, но это очень много. Сколько у нас поводов для благодарности Богу? Наполним этой благодарностью наше страстное время, нашу подготовку к светлой Пасхе, которая рассеивает тьму, обличает фарисеев, утешает всех страждущих и дарует каждому из нас в каждой нашей жизни надежду. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.